Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибрын» на нашей радиостанции. Ведущий радиожурнала я, Владимир Мамонтов. И, как обычно, начинаем с новостей.
Белорусские новины. Беларусь поставила рекорд по добыче нефти. Объем добычи нефти в Белоруссии в 2022 году стал рекордным, превысив 1,8 миллиона тонн. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Худык. В 2022 году благодаря совместной работе наших организаций достигнута добыча нефти в 1,81 миллиона тонн, что на 180 тысяч тонн больше, чем в 2016 году. Получен прирост запасов нефти более чем в 2 миллиона тонн, на 390 тысяч тонн выше, чем в предыдущем году, сказал министр в опубликованном интервью агентству «Белта».
Эту новость я попросил прокомментировать председателя Белорусского союза журналистов, нашего друга, сябра, руководителя холдинга «Минск-Новости», агентства «Минск-Новости» Андрея Кривошеева. Андрей, ну, я всегда знал, что белорусы народ запасливый, в случае чего в трудную минуту проживут, но чтобы и нефть, значит...
На самом деле новость не такая уж и странная. На самом деле сравнительно небольших, ну, по масштабам там России. Норвегии, других нефтедобывающих государств, арабского мира, допустим. Конечно, наши объемы там в примерно 2 миллиона тонн добываемой нефти в год выглядят не так значительно. Но для небольшой белорусской экономики это на самом деле серьезное подспорье. Угу. И многократно на моей памяти глава государства проводил совещание с нашими нефтяниками. И не только с нефтяниками, а в целом с теми, кто занимается геологоразведкой на постоянной основе. И акцентировал внимание на том, что если у нас есть такой ресурс, плюс к нашему там залежам калийных солей и другим источникам, мы должны рационально, очень разумно к этому подходить и это использовать. Угу. Поэтому рост нефтедобычи, в нем нет ничего удивительного. Беларусь использует собственные разработки Академии наук для того, чтобы более качественно проводить и разведку, геологоразведку, и добычу залежи нефти. Причем не только в Беларуси, но вот в этой новости правильно отмечается, что мы как союзники с Российской Федерацией ведем такие же работы и работаем и в интересах российской нефтянки, и в интересах союзного государства, и в интересах собственных национальных интересов энергетических в Российской Федерации, геологоразведку и добычу. И плюс у нас есть такой же большой проект в Венесуэле. Кстати, звучало, вот эта цифра на самом деле рекордная для новейшего времени, новейшей истории, то есть, так, грубо говоря, так, после развала Советского Союза, но во времена Советского Союза и разведка, и добыча нефти на территории Беларуси, сопутствующего газа в том числе, на территории Беларуси проводилась, причем проводилась таким советским размахом, и на самом деле в советское время, если я сейчас не ошибаюсь, но объемы добычи белорусской нефти, сугубо белорусской нефти, были, по-моему, то ли в два, то ли в три раза больше. Ну, естественно, велись они с учетом технологий того времени, и, в общем, скважины не выбирались полностью. Собственно, это еще одно большое направление, которое Беларусь и белорусская наука осилила уже в новейшее время. Это вот расконсервацию тех еще советских скважин и добыча, той нефти, тех остатков, которые у нас не добрали с помощью советских технологий. И, кстати, вот эти технологии до добычи остатков нефти, которые запасов нефти, которые иногда достаточно существенные, мы в том числе экспортируем эту технологию, либо занимаемся, собственно, этими работами и в Российской Федерации. И я знаю, что такие переговоры шли с странами Персидского залива арабскими, которые тоже совершенствуют свои технологии нефтедобычи, и с Венесуэлой в том числе. Поэтому тут целый комплекс вопросов. С одной стороны, да, есть белорусская нефть, не стоит удивляться. Так же, как есть там белорусские креветки, есть, значит, после переработки, прошедшие глубокую переработку, есть, значит, белорусский сахар, тоже не надо, надо этому удивляться. Есть белорусская нефть, есть, кстати, белорусский сопутствующий газ и другие энергоисточники. Это с одной стороны. Со второй стороны, да, по сравнению с советским временем, объемы добычи серьезно снижены, но составляет вот примерно вот эти вот 2 миллиона тонн в год, плюс-минус, это такая подушка безопасности, если хотите, для белорусского энергосектора, для белорусской экономики, которой мы подстраховываемся. Но это, естественно, никоим образом не отменяет, не заменяет, а только лишь дополняет наше сотрудничество с Российской Федерацией по совместной разведке, добыче и переработке нефти.
Андрей, вот очень важная, так сказать, вот эта история о том, что это, в общем, для нас, это наше общее богатство, это не отменяет одно другого, действительно, ничего не отменяет. Я только хочу вот что подчеркнуть. Знаете, вот есть такая народная глубоко поговорка или пословица: «Правда на хлюзду наведет». Да, или наоборот, «Хлюзда на правду». Значит, дело в том, что вот когда в трудные времена, а у нас сейчас времена, безусловно, сложные, что в Беларуси, что в России и так далее, с точки зрения экономики, санкций и так далее, мы начинаем вспоминать и начинаем расконсервировать, как вы очень хорошее слово подобрали, расконсервировать многие разные источники нашего благосостояния, с одной стороны, состояния умов, с другой стороны. Мы внезапно вспоминаем, что надо додобывать немножечко нефть, которую мы в свое время так несколько не очень рачительно, ну, просто технологий тогда, наверное, не было, да, надо додобывать. Вот мы уже на эту тему в прошлой программе «Друзья Сибры» разговаривали с коллегами, с экспертами. А иногда надо расконсервировать и идеологические какие-то важные вещи. Беларусь, например, никогда из школьной программы не исключала какие-то важные произведения, посвященные Великой Отечественной войне. А мы сейчас немножко тут вот дали маху в свое время. Мы взяли это дело, убрали кое-что из этого. Ну, какое-то оно советское, какое-то нам, может быть, оно уже не пригодится. Убрали это дело в внеклассное чтение и так далее. Сейчас возвращается в программу там «Молодая гвардия» и многие другие прекрасные произведения советской литературы наряду с произведениями там русской классики и так далее. Это очень важный момент. Так что вот, вот эта вот история о том, как трудности сплачивают, о том, как трудности позволяют, вернее, трудности заставляют и позволяют находить какие-то новые совершенно источники для существования, мне думается, это очень важная история, нам надо держать это в голове. И сколько еще таких открытий чудных, как месторождение нефти, недоиспользованные в свое время, в советское время. Нам еще предстоит, если мы всерьез займемся, если мы вот эта идеология, да ладно, мы сейчас вот это, что у нас есть, подсоберем, продадим, перекачаем, а все остальное, вплоть до ума и умонастроений, где-то там купим. Вот это вот, вот это бы как-нибудь...
Нет, я думаю, от этой идеологии уже и наши союзники в Российской Федерации отошли.
Да, да, хочется, чтобы забыть
никогда, наверное, только за исключением пары лет в начале 90-х, там, 91-92 год, когда такие либеральные мифы бороздили мозги, значит, отдельных управленцев в Беларуси. Угу. Нет, мы этим не страдаем. Я здесь хотел бы подчеркнуть как раз роль тех союзных программ, которые нам сейчас нужно в том числе оживлять. Это как раз то взаимодействие, о котором говорил господин Ковальчук, когда мы встречались группой журналистов белорусско-российских с ним. Да. Это задействовать науку, задействовать ту же геолого-разведку, ведь это тоже серьезная область знаний, использовать свои ресурсы, но не для того, чтобы добыть их и вывести куда-то, а для того, чтобы задействовать свои внутренние производственные цепочки. Вот, допустим, ну, такой ресурс, как литий. Это ведь не просто там добыли литий и отправили его за границу. Нет. Без этих источников, а я уверен, что геологоразведка российская, и хотелось бы, чтобы и совместная, и союзная геологоразведка
этим занималась. Да нет, там уже слава богу, опомнились и даже собирают целую фабрику строить. Да?
Электроаккумуляторы.
Конечно.
То есть это серьезное направление, которым нужно заниматься. Поэтому, если это будет включено в союзные инвестиционные, инновационные проекты и программы, если это заработает, вот тогда мы сможем говорить в полном смысле этого слова о нашем научном, экономическом, инновационном, финансовом и каком угодно, и политическом, в конце концов, суверенитете.
Да, да. Андрей, спасибо большое за комментарий, спасибо за участие в нашей программе. Будем и дальше сотрудничать. У нас с вами полным ходом развивается. Мы же не зря подписали с вами договор «Вечерний Минск», «Минск новости».
Конечно, да.
Да, и вот, вот работаем. И то, что мы с вами постоянно выходим с вами как с экспертом, и то, что мы новости обсуждаем, которые мы у вас же вычитываем на ваших страницах, это подтверждает, что и в нашей нехитрой, может, технологии, построенной на человеческих отношениях, на профессиональной взаимопомощи, ну и слава богу, эти тоже технологии не надо нам забывать с вами, и наоборот, пользоваться ими активно.
Безусловно.
Безусловно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Белорусские новины. «Газпром» продлил договоры поставки газа Беларуси на 2023-2025 годы. Стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Беларуси в 2023 году ориентировочно составит 12 миллиардов рублей, а расчетная стоимость поставляемого газа в 2023-2025 годах – 200 миллиардов рублей ежегодно.
Ну вот видите, как у нас программа складывается. Сначала про нефть поговорили, сейчас вот про газ поговорим. И я воспользуюсь даже тут, в общем, служебным положением и прокомментирую ее сам. Я ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». Вот что я думаю по этому поводу. Вот обратите внимание. Новость такая, прям, я не знаю, такая вот проскользнула и исчезла. Да бжик, хвостом вильнула, и нет ее в информационном пространстве. Матушки мои, я помню времена, когда продление договоров о поставках газа, например, в Беларусь или что-то в этом духе, да, занимало наше внимание месяцами. Мы волновались, мы переживали, мы ругались, мы отзывали одних переговорщиков, посылали других. Считали эти копейки, не могли прийти к одному соглашению. По одним подсчетам у нас выходило, что мы кругом должны. По другим подсчетам, что Беларусь кругом должна. И так далее, и так далее, и так далее. И нервы портили друг другу. Обратите внимание, друг другу. Ни Европе, ни Германии, ни Шольцу. Ну, Шольца не было тогда, допустим. Ну, был кто-то другой, была Меркель. Ни Оланду, ни кому-то еще, да. А нервы мы портили сами себе. Да, понятно, мы хотели как лучше. Да, мы хотели, как нам диктовало тогдашнее понимание нашей жизни и обстоятельств. Но это только учит нас тому, что надо иногда взлетать над суетой, и надо понимать, как ценно то, о чем мы спорим подчас по-пустому, из-за пустых каких-то разногласий, а что на самом деле судьбоносно и важно. Вот это быстрая новость о том, что до 25-го года подписали и так далее. Нет, за этим нет легкомысленности чьей-то. За этим есть большая, суровая, натуральная, из жизни самой появившаяся необходимость. Говорят, история ничему не учит, да, ну, всяко бывает. Лучше, чтобы учила, конечно. Вот эта история нас должна очень многому научить. Что бы я еще отметил, кого научить она должна? Она должна, мне кажется, научить сегодня правильно оценивать ситуацию тех, кто сейчас на постсоветском пространстве сидит и думает, а как бы нам выгадать вот на крошечном вот этом временном отрезке выгадать какие-то свои преференции? А давайте подождем, а давайте подумаем, а чем закончится специальная военная операция, а как Россия выпутается и так далее, да? А потом уж мы прибудем со своими предложениями по ценам на нефть, на газ, на вообще с нашими представлениями о том, как мы должны жить в наших различных союзах таможенных и европейско-азиатских и так далее, и так далее, и так далее. Вот получается так, что трудности и сложности нашей жизни сегодня абсолютно изменили и в лучшую, на мой взгляд, сторону изменили наши взаимоотношения с белорусскими партнерами. И они, эти взаимоотношения сегодняшние, конечно, являются модельными для мудрых руководителей, для мудрых людей, которые принимают решения на всем постсоветском и не только пространстве. Вот это чрезвычайно важно. Вот это надо бы, конечно, как-то учесть и усвоить. Но все ли они умны? И все ли они принимают верные решения всегда? Ну, это дело темное, и, как говорится, это еще и история потом рассудит. Но российско-белорусский пример сегодня нагляден, внятен, и нет, на мой взгляд, никаких обстоятельств, которые бы помешали применить его другим участникам нашей непростой современной жизни.
Союзное государство. Контуры будущего. Наши эксперты попробуют сотворить невозможное, предсказать, что нас ждет.
Вот прозвучала какая-то новая рубрика. Вы правы, те, кто слушает нас постоянно, рубрика действительно новая, а так оно и есть. Мы решили дать слово экспертам. Среди них будут и те, которых вы хорошо знаете, и новые совершенно лица, или лучше сказать, голоса. Да, и вот откроет эту рубрику, которая посвящена действительно трудному вопросу, как дальше будет формироваться экономическое, политическое, человеческое сотрудничество и наше общее будущее в союзном государстве. Разные аспекты мы хотим здесь взять и осветить. Право открытия этой рубрики принадлежит у нас, так получилось, Андрею Муковозчику. Это известный белорусский журналист, политолог, человек яркий, человек яростный, человек, от которого вы можете услышать мнение, которое вам не понравится, или мнение, с которым вы не согласны. Но вообще, на самом деле, я хочу сказать, это очень важно. У нас в этой рубрике так и дело и будет поставлено. Вы можете услышать неожиданные вещи, вы можете услышать вещи, о которых вам захочется поспорить, подумать и так далее. Вот для этого, собственно, эта новая рубрика у нас и заводится. А почему контуры? Ну, чтобы не превышать своих нормальных журналистских полномочий. Ну, разве мы точно знаем, чем дело кончится? Нет, конечно, но наше журналистское дело в том, чтобы верно оценивать действительность и пробовать построить какие-то самые общие, самые важные для нас хотя бы, как мы это видим, планы и поделиться с вами, дорогие уважаемые радиослушатели.
Если говорить про контуры будущего, будущего Беларуси, России, нашего союзного государства, то они завораживают. Они прекрасны. Они похожи на дорогу, широкую, ясную, грудью проложенную нашими народами, странами и лидерами. Поэтому давайте поговорим о том, какие именно контуры будущего хотелось бы рассмотреть в наступившем 2023 году. Для начала очевидно, что для наших стран это будет год спина к спине. Время, в которое атака коллективного Запада продолжится, как она, по сути, и не останавливалась после 2020 года. Года, когда в Беларуси была сделана проваленная нами попытка так называемой цветной революции, еще одного Майдана. Года, когда началась, по моему мнению, Третья мировая информационная война. В покое нас не оставят, судя хотя бы потому, какие колоссальные, невиданные, невообразимые ранее ресурсы брошены на удержание так называемой англосаксонской либеральной гегемонии по всему миру. Как шутили еще в пору моего студенчества, на такие-то деньжище англосаксы вполне могли бы построить настоящие космические корабли и улететь отсюда к ядрене Феня. Но они не хотят. Поэтому придется год, а то и больше, провести спина к спине. А спины у нас разные, что придает простой с виду задача внутреннюю сложность. Возьмем близкую мне интеллектуальную сферу и отметим, что в ней белорусский голос звучит совершенно не так, как российский. Начиная с того, что я каждый день могу смотреть три российских телеканала как минимум, а жители Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока не могут смотреть ни одного белорусского телеканала с такой же легкостью и простотой. Это означает, что точку зрения Мамонтова на любые события все белорусы могут узнать на завтра же. А что по этому же поводу думает Муковозчик, на его родине в Новосибирске могут никогда и не услышать. А знаете, к чему это приводит? В Беларуси есть так называемые «невероятные», та часть креативно-среднего класса, которая повелась на попытку мятежа в 2020 году. В России есть наследство Болотной площади, навальнисты, правозащитники, герои Верхнего Ларса и прочая, как говорится, либерда, представителей которой все больше и чаще признают иноагентами и нежелательными организациями. Они удивительно, до деталей поведения и своих цитат похожи. Они конгруэнтны. Белорусские невероятные и российская либерда. А вот информационные возможности у наших стран не конгруэнтны. Отчего произошла забавная вещь. Местных кумиров невероятных утешителей, ободрителей, вдохновителей и провокаторов, домотканных, так сказать, арестовичей. Их после августа 20-го довольно быстро вытеснили московские. Златоглавые иноагенты Кац и Шульман, ныне тоже беглые, на время стали властителями дум минской затравленной элитарности. Такую инфосистему «Ниппель», когда из Москвы дуя, а из Минска, даже не долетая, надо менять. Менять, отбиваясь одновременно от всей той вакханалии, которая творится в интернет-пространстве и в медиаполе англосаксонскими и бандеровско-цепсошными усилиями. Стоя спина к спине. Но контуры будущего, без возможности напрямую доносить друг до друга свою точку зрения, в моих глазах расплываются. Напрямую это не только встреча журналистов в рамках сообщества «Друзья-сябры», при всей их уникальности и важности. Напрямую это в каждый дом, пусть одним телеканалом, пусть одной газетой, пусть одной радиостанцией, но в каждый. А по-хорошему, как сказал Александр Лукашенко госсекретарю союзного государства Дмитрию Мезенцеву, нам нужен самостоятельный, мощный и обязательно современный медиахолдинг. Это наше общее решение президентов России и Беларуси. Так что контуры будущего, они прекрасны, если только не сбиваться с пути. Интересы у наших суверенных государств ведь могут быть разными, кто бы спорил. Но, говорят, они у нас сходятся в главном. Понять бы только в чем. В математике есть такой изящный способ доказательства от противного. Для меня, например, очевидно, что ни наши страны, ни наши народы не приемлют западные ценности. Мы их пощупали и примерили, мы их повидали вблизи, мы ими наелись вдоволь, досыть. Быть союзниками, партнерами, братьями, отвергая чужую и чуждую аморальность, а почему нет? Оберегая свой от века морально-нравственный и жизненный уклад от захватнической, давящей и дробящей на атомы либеральной гегемонии. Это ли не главная цель сейчас? Нам, белорусам и россиянам, очень помогает и вековой опыт совместной жизни, и то, что мы долгое время являлись важными составными частями, как тогда говорили, новой исторической, социальной и интернациональной общности советского народа, который, если уж брать по гамбургскому счету, в области литературы и искусства, а заодно науки и образования, сделал столько, что современникам не приснится, а также в области балета, разумеется. Торжествующими орудийными залпами пришла в Беларусь из России весть. На встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин поддержал идею включить в школьную программу произведения «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Сын артиллериста» Константина Симонова, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, «Русский характер» Алексея Толстого, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Брестская крепость» Сергея Смирнова. Благая весть! Ведь мы из своих программ никогда и не исключали «Не умираю, но не сдаюсь», дошедшая до нас из Брестской крепости, ни «Спасибо за подбитые танки» — это было главное с берегов речки Мышкова. Ну а как надо прожить жизнь, чтобы не было мучительно больно и не жег позор, думаю, все мы вспоминали в лихие 90-е годы прошлого века. Белорусы подхватили российский почин, а знаете чем? В те же дни Министерство обороны Беларуси доложило: в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск и сил Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения. Мы вместе расчехляем наши орудия, расконсервируем наши боевые машины. Ведь Фадеевская молодая гвардия – это такие же пушки и танки, не меньшая сила, которую оставили нам наши деды и прадеды. Будущее творится сейчас. Это всегда так. Но мало бывает в жизни моментов, когда холодит позвоночник осознания. Контуры будущего напрямую зависят от того, как ты поведешь себя сейчас и завтра. И не только контуры, но и оно само. Сейчас мы вместе, спина к спине, опираясь на общее наследие, оставленное нам предками-победителями. Мы тоже выстоим и победим. Не может быть иначе. Потому контуры будущего, они прекрасны.
Первые полчаса радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» прошли. Я, Владимир Мамонтов, ведущий этой программы, рекомендую вам сейчас никуда не деваться, не уходить от радиоприемников, наоборот, сделать их погромче, радиоприемники ваши, и послушать новости.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы с вами и вернулись на радиостанцию «Говорит Москва», с которой никуда не уходили, на радиожурнал «Друзья Сибры», который веду я, Владимир Мамонтов, и продолжаем нашу работу.
Белорусские новины. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник подписал закон о Всебелорусском народном собрании. Об этом сообщили в президентской пресс-службе. Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания, говорится в сообщении.
Прокомментировать эту новость, ну и вообще политическую обстановку в родной нам Белоруссии, мы просим, как обычно, нашего ведущего эксперта Вадима Францевича Гигина, председателя тамошнего общества знания, журналиста, философа, друга и сябра.
Да, Владимир Константинович, приветствую всех наших слушателей. Действительно, очень важный закон, подписанный главой государства, но он ожидаемый, о Всебелорусском народном собрании. Здесь нужно подчеркнуть, что это закономерный процесс, хотя мы понимаем, что события, происходящие в мире, вот специальная военная операция, многое, так сказать, внесла в нашу жизнь чрезвычайного, но закон о Всебелорусском народном собрании как раз-таки часть плана трансформации политической системы Беларуси и обсуждения Конституции, ее принятие на референдуме, это была важнейшая часть. Затем там есть такие переходные положения. В них прописано, что в течение 2 лет вся правовая и политическая система нашей страны должна быть приведена в соответствии с буквой и духом Конституции. И, конечно же, наиболее важное новшество политическое или политико-правовое является придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Долго обсуждали этот закон, практически год. Пик этих обсуждений пришелся на октябрь-ноябрь прошлого года. И что нужно отметить? Ну, первое, люди сам этот орган приняли. То есть уже вот когда мы вели обсуждение в октябре, например, то не надо было кого-то убеждать, зачем нам это собрание. Да, и в принципе, если мы посмотрим историю, оно уже действует с 96-го года, то есть в феврале 21-го года это было 6-е собрание. Как мы неоднократно подчеркивали, оно сыграло свою роль и в 96-м году, когда у нас был острый политический кризис, ну, по аналогии с тем, какой был в России в 93-м году, но нам удалось до кровопролития не довести дело. Во многом благодаря собранию и референдуму, который состоялся сразу же после Всебелорусского народного собрания. Важную роль оно сыграло и в разрешении кризиса 2020 года, вот это февральское народное собрание, которое определило план выхода из этой сложной для Беларуси ситуации. Что сейчас происходит? Важный момент. Всебелорусское народное собрание – это яркий признак самобытности нашей политической системы, нашей формы народовластия. Мы перестаем слепо копировать западные модели. Почему? Потому что как только мы копируем западную модель, мы в свою систему переносим и открытые, и самое главное, скрытые рычаги ее манипулирования. То есть мы делаем уязвимой для иностранного вмешательства. Если такие рычаги заложены, то как ты не защищайся от них, полностью их нейтрализовать не получится. Так вот, не зря подчеркиваю, что Всебелорусское народное собрание, это высшая форма народного представительства, является механизмом перестраховки. Давайте скажем прямо, какая одна из ключевых проблем стоит сейчас и перед Россией, и перед Белоруссией. Наши лидеры выстроили модель, которая воспринимается большинством наших граждан. Но мы должны смотреть вперед. Как обеспечить преемственность? Как обеспечивать устойчивость этой системы на долгие годы вперед? Поэтому не зря политологи подчеркивают, что Всебелорусское народное собрание есть вот такой коллективный Лукашенко. Если угодно, то есть это орган, который позволит обеспечить, ну, как мы в это верим, стабильность в условиях даже самых тяжелых испытаний. Конечно, критики могут сказать, и отчасти справедливо, что никакое собрание, никакой институт не дает стопроцентной гарантии сохранения стабильности там, в условиях, допустим, агрессии, открытого, наглого вмешательства в внутренние дела. Конечно, не дает. Но самое главное, имеет право обеспечивать эту стабильность и брать на себя ответственные решения и важнейшие в стране полномочия. Имеет это право, то есть и обладает соответствующей легитимностью за счет широкого народного представительства. А уже все остальные институты должны работать в связке с ним, как, например, прописано по повышению роли Совета Безопасности. Вот некоторое время назад вышел такой декрет президента. И в этой ситуации эти властные полномочия Всебелорусского народного собрания подчеркивает и порядок его формирования. Это все органы власти, это крупнейшие общественные объединения, то есть фактически мы институционализируем, говоря научным языком, гражданское общество, вводим его в правовое поле, превращаем его из объекта манипулирования, в том числе за счет разных грантов, финансирование. Ну, давайте прямо скажем, закон об иностранных агентах, ну, не решает всех проблем. Ну, объявили вы кого-то иностранным агентом, ну, он будет работать на этом финансировании. А вот то, что мы даем четкое определение, что такое Всебелорусское народное собрание, даем четкое определение, что такое гражданское общество, и наделяем его определенными правами, вот это уже серьезный шаг. И нас еще, кстати говоря, ждет закон о гражданском обществе, закон о политических партиях, он уже вот должен вступить в силу, перерегистрация политических партий, и логическим завершением этого процесса трансформации станет единый день голосования ровно через год, в последнее воскресенье февраля 24-го, а затем и президентские выборы. Вот так будет закончен этот процесс политической трансформации Беларуси.
Белорусские новины. Научные сотрудники Белорусской государственной сельскохозяйственной академии совместно с Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси вывели высокоурожайный сорт томата для открытого грунта. Об этом корреспонденту Белта сообщил заведующий кафедрой сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии учебного заведения, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Добродькин. В государственный реестр 23-го года включен выведенный нашими учеными сорт томата «Дивиденд» для выращивания в открытом грунте, отметил Добродькин. На сортоиспытательных станциях, проверяя его урожайность, ученые выяснили, что с одного квадратного метра можно собрать 12 килограммов томатов.
Вот эту новость про белорусский помидор, совершенно новый такой, краснобокий, мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора творческих проектов газеты «7 дней». Я хочу сразу сказать, что мне очень понравилось, что помидор носит название «дивиденд», такой очень интересный, из очень интересного словарного ряда. Ну, кстати говоря, еще там у них помидор есть в Беларуси. У нас в Беларуси есть помидор.
У нас уже будем говорить.
Да,
в союзном государстве
есть помидор «Червоный магнат». Между прочим, вы видите, куда клонится дело? К богатению, к дивиденду, к прибыли. Ну, у меня есть предложение. Тогда давайте следующий сорт уже называть, ну, например, не знаю, что это. Ебеда, например, такое есть хорошее слово, это сокращение. Это прибыль до налогообложения, так называется среди финансистов. А давайте, почему бы не назвать его так? Видимо, столько хороших помидоров выращивается в Беларуси, и так много новых сортов, что слова скоро кончатся уже. Приходится лезть в словарь.
Хорошее название, как вы яхту назовете,
так она и поплывет. Да,
понимаете,
верно. Ну давайте, рассказывайте про помидоры, не только про помидоры. помидор. Там еще есть хорошие новости у нас параллельно.
Что можно сказать о помидоре? Я вообще хотела бы отметить, что селекции у нас занимались на очень таком серьезном, фундаментальном уровне еще в Советском Союзе. И очень здорово, что вот Беларусь переняла эти традиции, и ученые по-прежнему занимаются селекцией. Угу. И, знаете, у нас раньше все подшучивали, что Беларусь там родина арбузов, а сейчас уже скоро будет Беларусь родина арбузов и персиков.
Правильно.
У нас выращивают фрукты, овощи, которых... арбуз ягода и ягоды, о которых раньше мы и мечтать не могли. Почему? Потому как изменился климат.
Ага.
У нас сейчас, как и в России, вот очень мягкая зима, лето теплое. И стало возможным вот выращивать такие, казалось бы, исконно такие южные,
исконно крымские
южные
вещи, да,
фрукты,
да,
и овощи. И поэтому селекционеры работают, учитывая и изменения именно климатических условий. И это очень правильно. Что мы не понадеялись на то, что за граница нам поможет. И они по-любому будут все-таки давать нам семена тех растений, которые приживаются хорошо прежде всего у них.
Вот именно.
А мы должны свои, да, расти. Наши специфические условия.
Елена Николаевна, я знаете, что вспомнил? Еще хорошая новость, там параллельно она звучит тоже. Почта России стала продавать белорусские продукты. Это так здорово, на мой взгляд, потому что я припоминаю такие, в общем, времена, ну, не самые веселые, когда, помнится, в своих интервью, и Александр Григорьевич Лукашенко, например, он тоже говорил: ну, ребята, ну что же вы не хотите брать у нас, ну, например, конфеты белорусские, молочные продукты белорусские. А сейчас такая массовая организация, я сам пользуюсь очень часто Почтой России, знаю, это очень народное такое учреждение, и то, что там появились белорусские продукты, подписано специальное там какое-то соглашение, и очень правильно, и слава богу, это, мне кажется, это вот как раз такой очень позитивный шаг вперед.
Ну, это, я насколько знаю, пока пилотный проект, но мы надеемся, что он оправдает себя,
да,
и это уже будет на постоянной основе.
Да, да.
Пусть и будет... меня это очень радует, потому что, как посмотрите, сейчас как грибы растут эти огромные торговые центры, гипермаркеты, и магазины шаговой доступности исчезают. И я думаю, что вот этот эксперимент, опыт, пилотный проект, он оправдает себя полностью, ведь это очень удобно. Человек пришел на почту...
Да.
Произвести какую-то оплату, получить там перевод, посылку. И тут же вот он, его глаз заметил прекраснейшие белорусские продукты.
Да.
И он вышел с почты, ему не нужно уже идти никуда, ни в какой магазин.
Елена Николаевна, я вам даю честное пионерское, что я как только зайду на свою почту, у нас там рядом на Куркинском шоссе почта есть, как только я замечу там белорусский продукт, какой бы то ни было, я вам прямо сообщу обязательно об этом. Так,
да,
и
вот жалко, что гениальная мысля приходит опосля. Давно надо было этим
заняться.
Давно
надо было заняться, да. Это, мне кажется, это очень правильно. Потому что мы, конечно, там даже документы и сейчас подписываем разные, о конкуренции. Она нужна, но конкуренция нужна все-таки под каким-то зонтиком здравомыслия. Потому что если мы на каждом шагу будем конкурировать, ничего себе будет союз. Ну, мы так не делаем, к счастью, и надо от этого беречься. Елена Николаевна, от наших с вами помидоров и от наших Почт России, давайте плавно переходить на кухню. Сейчас прозвучит знакомая нашим слушателям рубричка.
Худкая лыжка.
Елена Николаевна, ну что, помидор участвует как-нибудь в том, что мы сегодня будем готовить? Или как? Или помидор пока порежем в виде салатика, в виде гарнира?
Да, пока вот, да, мы что-то вот еще на улице не очень тепло, поэтому есть возможность полакомиться исконно русскими и белорусскими пирогами. Я
так
предлагаю сегодня
хорошо
приготовить пирог с сыром, который называется, ага, Натали. Вы не против?
Натали, старинное русско-белорусское имя Натали. Так звали жену Пушкина, понятное дело, да, Натали. Так.
Итак, худкая лыжка, записная книжка.
Все открыто,
готовим,
открыто.
Записываем ингредиенты.
Щелчок ручки, минутку. Сейчас, я не знаю, передаст микрофон или нет. Сейчас шариковая ручка моя щелкает.
по старинке достаем блокнот,
да,
шариковую ручку.
Конечно,
и записываем.
И записываю. Сейчас шуршание шарика по бумаге, не знаю, вряд ли уже передаст. Значит, но тем не менее, будьте уверены, записная книжка открыта, я записываю.
Значит, для теста нам понадобится творог 250 грамм.
Так.
Маргарин 150 грамм.
Ага.
Ну, может, кто-то захочет, поменяет это на сливочное масло. Есть противники маргарина. Ага. Ну, а кто-то попробует с маргарином, хотя он и не всегда сейчас в продаже есть. Яйцо,
так,
одна штука. Ложечка сахара чайная. Ложка соли, тоже приблизительно столько же, где-то одна чайная ложка. Щепотка соды, которая погашена уксусом. Для начинки нам понадобится 150 грамм сыра,
белорусского.
1 столовая ложка сметаны.
Белорусского сыра.
Так, яйцо одно.
Российской сметаны. Одно российское
можно
яйцо.
Можно русское.
Так.
И долька чеснока.
Угу. Чеснок возьмем, ладно, где возьмем чеснок? Ладно, возьмем в Туркмении, что ли? Есть в Туркмении хороший чеснок, вкусный. Может быть.
Есть или... и у нас он.
Да он им.
Зачем далеко ходить?
Хорошо.
Итак, занимаемся тестом. Нам надо смешать творог, маргарин, добавить туда яйцо, сахар, соль, соду и муку. Все очень легко. Ну, конечно, предварительно мы маргарин оставим при комнатной температуре, чтобы он подтаял. Иначе его, если достать сразу с холодильника, его не смешаешь. Значит, подтаявший маргарин, творог, яйцо, сахар, соль, соду, муку, все тщательно перемешиваем. Можно для этого использовать блендер. Можно просто худкую лыжку.
Худкую лыжку, да.
О,
вот это, да, хорошая. Так, так, так. Худкая лыжка – это быстрая ложка. Кто еще не научился белорусскому, вполне, да.
Так. Мы ставим это все месиво в холодильник на минут 20. Пока оно стоит в холодильнике, мы занимаемся начинкой. Для этого сыр нужно натереть на терке, добавить сметану, яйцо и вот ту самую измельченную дольку чеснока.
Ага.
Так. Понимаем, да?
Да, значит, да, записываем все. Записали.
Яйцо, чеснок.
Так.
А дальше на глаз мы делим тесто на две части. Одна побольше, другая поменьше. Раскатали, раскатали тесто. Меньшую часть мы должны положить на форму, предварительно смазанную маргарином. Но опять-таки я повторюсь, кто противник маргарина, может смазать форму
маслом.
Маслом сливочным. Понятно. И вместо маргарина использовать сливочное масло, потому что есть люди, которые категорически не приемлют маргарин. Хотя вкус немножко получается, конечно, другой. Дальше распределяем начинку по этому, по раскатанному тесту. И закроем большей частью теста, которое вот мы оставили, да? Подвернув
вот так,
края
да.
вниз. Аккуратненько.
Ага.
Подвернули. Дальше берем обычную вилку и делаем вилкой дорожки. Дорожки. И смазываем их взбитым яйцом.
Понятно.
Все. А дальше нам нужна духовка, которая разогрета до 180 градусов.
Отлично.
Кладем туда пирог и через 40 минут... Натали готова.
Я забыл, что ее зовут Натали. Да. Прекрасно.
Очень вкусный пирог.
Так, так.
Очень простой в приготовлении. Гости позвонили, через 40 минут у вас уже блюдо готово.
Ага. Это тоже гости на пороге, только в сырно-тестовом таком варианте с маргарином или сливочным маслом. Замечательно.
Ну, концепция рубрики-то у нас худкая лыжка.
Худкая лыжка, безусловно, концепция такова. Помидор порезали просто рядом, посолили, сметанкой сдобрили, да, и кушаем помидор.
Да, чтобы под названием, почувствовать его вкус.
Под названием дивиденд. Помидор-дивиденд. Как мы знаем, помидор может быть дивиденд, может быть червоный магнат, может быть, там есть сорт такой, я же тоже читаю все новости, я же вникаю в состояние белорусского сельского хозяйства и селекции. Алтын, еще такой есть сорт, между прочим, да, вот любой из этих помидоров, черри там есть, маленькие
нашими
помидорчики.
Нашими познаниями, да, мы можем открывать новую рубрику. Советы опытного огородника.
Вот. А, кстати говоря, почему нет? Туда ближе к весне мы с вами затеем. Уйдем с кухни разок-другой и что-нибудь огородникам присоветуем. Чем мы с вами вдвоем не лунный календарь? Мы сейчас это... Когда сажать, что сыпать и так далее. Елена Николаевна, спасибо вам большое за...
Уговорили.
Уговорили? Ну все, договори. А мы же это произнесем в эфире, нам потом выполнять придется. Главное не забыть.
А мы должны произнести наши традиционные фразы.
Обязательно.
Есть.
Приятного аппетита. Да, всего доброго. До свидания. Ну вот, попрощались мы с Еленой Николаевной Еловик, и, как обычно, к финалу программы у нас возникает мощная фигура Вячеслава Шарапова, песняра, ведущего редактора радио «Спутник». Вот он сейчас скорее у нас, конечно, выступит как песняр, чем как спутник. Дело вот в чем. У нас сегодня программа «Воспользование служебным положением». Я тут немножко воспользовался, комментарий свой протиснул внутрь. А Шарапов, он вообще свою новую песню прислал. Она такая хрупкая, вся такая эльфийская, так и называется, эльфийская песня, кстати. И он так аккуратно меня спрашивает, а можно я и свою песню тоже, не только буду чужие песни комментировать, у меня тут вот песня родилась, можно я тоже свою поставлю? Да, конечно, сказал я, и давайте послушаем песню Вячеслава Шарапова. Ну, а я заранее попрощаюсь с вами, потому что программа у нас так обычно на спадающем звуке, на коде песни уходит до следующих наших встреч.
Беломания.
Что бы ни происходило в этом мире, друзья, он по-прежнему стоит на чувстве добра. Политические и экономические кризисы, стихийные бедствия и войны уравновешиваются естественным стремлением человека к теплу и свету, красоте и гармонии. Нынче, когда уходит старый мир, меняется отживший технологический уклад и остро встает вопрос, куда повернуть в поисках нового развития, когда усиливается поляризация взглядов, когда даже в рамках отдельной семьи люди порой с трудом находят между собой общий язык, именно сейчас важно четко понимать, что не происходит ничего нового. В истории такое периодически было. Только масштабы очередной глобализации были поменьше, и техногенное влияние человека на природу было не столь существенным. Сегодня мы снова переходим в новое качество. От времени перекачанных капиталистических мышц нам предстоит перейти к эпохе торжества человеческого разума. Разума и гармонии. Иного варианта просто нет. Ведь альтернатива – это коллективное ядерное массовое самоубийство, после которого на Земле наступит 200-300 лет зимнего ада. А этого нормальный человек не приемлет. Он также не приемлет цифрового рабства и гендерных извращений. Он не приемлет власти кучки сверхбогатых, собравших все золото мира в своих руках. Эти сверхбогатые рассматривают нас в лучшем случае как обслугу, а в худшем как биомусор. Они просто предлагают нам сдохнуть, чтобы забрать себе в придачу к золоту еще и всю чистую воду, хлеб и кислород. Вопрос стоит именно так, если еще кто не понял. А получится у них или нет, зависит от нас. От всех вместе, от каждого в отдельности. В этих условиях, конечно, хочется бить в колокол, но я все же предлагаю послушать нечто иное, что мне в пику мейнстриму хотелось сделать добрым, простым и волшебным. «Эльфийская сага» поет белорусская певица Каролина Ефремова.
В жаркий полдень выйди в сад, путь тебе укажет сердце. Я люблю, где виноград. В тишине под солнцем греться, из листвы взлетаю ввысь и порхаю с мотыльками, с синими под облаками. Хочешь верь или не верь, меж ветвей